На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «На пике недели». Вы слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Евгений Беляков. И, как всегда, по средам у нас в прямом эфире Игорь Николаев, доктор экономических наук. Игорь Глисевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня будем обсуждать сценарий развития, сценарий экономического, естественно, развития Российской Федерации на ближайшие, ну, получается, 10, 15, а то и 20 лет. Отталкиваемся от того, что будет обсуждать завтра президиум правительства. Они будут рассматривать те сценарии развития, по которым будет двигаться наша страна в ближайшие годы. Они уже составлены, осталось только их как-то подкорректировать, ну и, соответственно, выполнять, видимо, поставленные задачи.
Ну, Игорь осталось Алексеевич. Определиться вообще. Вот мы будем по этим сценариям. Их всего два.
Да, какой у нас выбор этих сценариев?
У нас выбор небольшой, но я имею в виду выбор небольшой, если ориентироваться на то, что подготовлено Минэкономразвития, и то, что будет завтра обсуждаться. Соответственно, два сценария. Ну, вообще традиционно у нас бывает три сценария. Угу. Так вот, вот этот плохой, этот очень хороший, оптимистичный, и вот где-то посередине.
То есть налево пойдем, направо пойдем или прямо пойдем?
Да. Что-то вот в данном случае ограничились только двумя.
Налево и направо.
Ну да, такой вот максималистский подход. Или налево, или направо, и никаких путей прямо. Значит, соответственно, инновационный сценарий, сразу хочу сказать, и тот, и другой, это аж до 2030 года.
На ближайшие 18 лет, получается.
Всего-то. Вообще, у нас даже как-то передача была, посвященная точности наших прогнозов. И мне самому этим приходится заниматься, но когда я слышу до 2030 года, ну, как-то вот мелкие мурашки, думаю, или я одновременно мурашки и шляпу преклоняю, вернее, шляпу снимаю, конечно же, потому что до 2030 года прогнозировать — это круто. Но замахнулись на это. Хорошо, будем же оценивать, в конце концов, не по горизонту планирования, а потому что конкретно предлагается. Итак, первый сценарий – это инновационный. Говорит сам за себя. Значит, делаем ставку на инновации. Значит, уменьшаем долю сырьевых отраслей в нашей экономике. А напомню, последние годы она только росла. И в структуре экспорта у нас сейчас сырье занимает около 70%. И это значительно больше, чем 10-15 лет назад. Раза в полтора больше. Значит, соответственно, увеличивается доля расходов на образование, на науку. Все это вот инновационный сценарий. Причем, допустим, на образование расходы в процентах к ВВП должны вырасти с 5%, ну, чуть больше, в 2010 году до 7%. Точно так же на науку с 1,2% в 2010 году до 3%. Вот это 3% на самом деле, расходы на науку, это очень много. У нас только Япония, по-моему, имеет такой показатель. Это инновационный сценарий.
Но пока выглядит все неплохо.
Ну, естественно, да. Естественно.
То есть такие хорошие показатели заложены.
Ну, а почему нет? Да, еще, ну, это прям, правда, относится к двум сценариям. Предполагается, что два кризиса у нас должно произойти в 2017 году и в 2025.
То есть уже можно готовиться.
Вот здесь-то я точно еще раз шляпу снимаю, потому что сказать в 2012 году, что у нас очередной мировой кризис в 2025 году, ну, знаете, но нету на самом деле. Давайте называть вещи своими именами. Таких технологий прогнозирования, там кондратьевские волны, еще что-то. Но чтобы сказать, что через 13 лет вы вот получите новый кризис, если бы через 13, вы получите его гораздо раньше. Но вот так вот, 17-25 год, новые кризисы, Минэкономразвития планирует.
Из чего исходит эксперт? То есть обоснования какие-то есть, почему именно в эти годы произойдет кризис и так далее?
Значит, в этих сценариях обоснований нету. Во всяком случае, в изложении тех материалов, которые, в общем, стали публичными, может, какие-нибудь пояснительные записки еще. Я думаю, знаете, у нас же очень модные теории, и имеют они определенную почву под собой, вот эти волны. кондратьевские циклы, да, с определенной периодичностью у нас происходят смена экономических, так сказать, ну не укладов, это технологических укладов, но модели экономики, все это сопровождается кризисами, и вот очередной кризис или кризисы у нас произойдут в 2017-2025 году.
Ну, это как раз примерно через 7-8 лет. То есть вот я даже как из курса экономики помню в университете, как раз примерно где-то 7-8-9 лет вот раз в период происходит какой-нибудь кризис. Ну вот так и решили, недолго думая, поставить.
Да, второй сценарий энергосырьевой. Его можно назвать и инерционным. То есть особо ничего не меняется. Значит, вот как у нас сейчас есть нефть и газ, наше все, так и продолжает оставаться у нас нефть и газ нашим всем. Здесь темпы экономического роста будут несколько ниже, где-то 3,6-3,7%, а при первом сценарии выше 4, там 4,3-4,4, вот так вот. Но будем вот вроде развиваться, но не столь быстро. Причем, что еще принципиально и важно, это то, что Минэкономразвития говорит, первый сценарий, инновационный, он потребует дефицита бюджета. Причем аж до 2030 года мы будем жить с дефицитным бюджетом. Ну вот насколько успели спрогнозировать, столько и будем. А при энергосырьевом есть шансы, что там через 3 года уже, в общем, этого и не будет.
Так, а чем... Давайте мы подключим уже наших радиослушателей к разговору. 8 800 297 02. Наш телефон прямого эфира. Напомню, у нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. И вопрос, наверное, мы вам зададим такой. Вот по какому пути России лучше развиваться? То есть есть ли у нас возможность идти по инновационному пути, или мы также будем, как сейчас, идти по энергосырьевому варианту развития событий? 8 800 297 02. Чем отличаются механизмы вот в этих, в двух?
А очень просто. При первом сценарии ставка делается на инновации. Даже если мы будем их понимать в таком достаточно узком смысле этого слова, то есть технологические новшества какие-то, вот на это делается ставка, повышается доля обрабатывающих отраслей промышленности, соответственно, уменьшается доля сырьедобывающих отраслей промышленности. В чем преимущество этого варианта? В том, что мы не становимся столь критично зависимы от внешней экономической конъюнктуры, от мировых цен на нефть и газ. Падают они стремительно или растут. Когда у вас развит сектор отраслей, обрабатывающих отраслей, отраслей, которые, как принято говорить, генерируют высокую добавленную стоимость, то вы уже независимы, ну, не столь зависимы от того, что происходит на мировом рынке нефти. Но... Это позволяет, в общем, обеспечивать более стабильное и динамичное развитие.
Но это, как я понимаю, пока теоретические расклады. А там какие-то конкретные механизмы указаны, чтобы вот как раз эту долю, ну, чтобы бизнесмены повышали степень передела, чтобы вкладывались больше в обрабатывающую промышленность и так далее. То есть доля же, она просто так не поднимется.
Это же не программа, что делать, это сценарий, как будет развиваться. Но, в принципе... Можно назвать механизмом, если вы считаете механизмом это увеличение финансирования на науку, на образование, это правильно. Но что я должен сказать? Я просто обязан это сказать. Я называл вот эти цифры уже, увеличение расходов на науку, на образование. Вот и Минэкономразвития предлагает это. Хорошо, я с этим принципиально согласен. Но я точно так же знаю, что сейчас мы живем по утвержденному трехлетнему бюджету. Да, это не все расходы на науку, на образование. Это расходы федерального бюджета, но они-то у нас являются ключевыми в данном случае. Но я знаю, что как доля расходов на образование, они снижаются. Вот у нас в 2011 году в федеральном бюджете доля расходов на образование составляла 5,1%, и она снижается достаточно стремительно до 3,4% в 2014 году. Тогда у меня возникает сразу первый вопрос. Занятное дело получается. Вот утвержденный бюджет до 2014 года. Вы утвердили уже, это закон. Закон о федеральном бюджете такой. Мы живем по нему. А предлагается сценарий, который предлагает правильные вещи, но тогда скажите, что нам делать с этим законом. То есть тогда скажите, что мы были неправы несколько месяцев назад, когда приняли этот закон. Надо изменить ситуацию, я тогда пойму. То есть получается, что вот этот сценарий хороший, он полярно пока расходится с тем, что пока делается. Потому что известно, что сейчас у нас приоритет утвержденный – это расходы на оборону, это социальные расходы, это выполнение вот всех неснижаемых бюджетных обязательств. И не запланировано у нас увеличение расходов ни на науку, как доли, ни на образование. Это в федеральном бюджете. Угу. Вот ситуация.
У нас есть уже звонки. Павел, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вопрос задать. Вот у вас это как раз специалист в этом роде, как бы это как находится в студии. Uh-huh. Хотелось бы поинтересоваться по поводу вступления России в ВТО, как это повлияет вообще как бы на экономику, в основном как бы на сельское хозяйство. Вот это вступление, как бы наслышаны, да, да, да. То есть. По крайней мере, там от Делягина вот угу. передача тоже идет как раз по «Комсомольской правде». Да. То есть хорошего ничего нас не ждет.
Ну, давайте, вопрос понятен, Павел, спасибо.
Ну что ж, вопрос как раз о будущем развитии. Ох, я чувствую, запудрили мозги населению с этим вступлением в ВТО. Люди действительно не понимают. Вот одни мнения, другие, что столько пугают. Многие, если не большинство, по-прежнему относятся отрицательно.
Хотя это уже фактически свершившийся факт, мы уже можем только так утверждать.
Но люди понимают, они слышали, в декабре месяце решение принято. Да. Значит, все формальности будут закончены где-то в июне-июле, после того, как будет ратифицировано парламентом соглашение, угу. и все. Все, вступаем. Угу. Что я должен сказать? Моя позиция... что это одно из немногих достижений, экономических достижений правления Дмитрия Медведева. Вот мы прошлую передачу много времени посвятили этому. Вступление в ВТО – это скорее плюс. Но надо просто по-умному тоже все делать. Да? Значит, может это иметь негативные последствия для отечественных производителей? Может. Но правда состоит в том, что если однозначно негативные есть какие-то последствия, вы можете, как государство, включать защитные механизмы. Угу. Вот. Это не значит, что все, бросились, и здесь, туши свет, что называется, сожрут нас со всеми потрохами. Кроме того, ведь пошлина будет в течение нескольких лет, я имею в виду средняя, снижаться там до 2020 года, она снизится менее чем на 3 процентных пункта, где-то с 13 примерно, с 10 с небольшим до 7-8. Вот порядок цифр такой, я сейчас по памяти.
Это в целом по разным
это
группам.
Это в целом, если угу. взять в целом среднюю пошлину. И еще, вот к вступлению к ВТО как надо относиться. Всегда судят с позиции производителя. А почему не с позиции потребителя? Ну, вообще-то, вот рыночная экономика – это экономика потребителей. Экономику производителя мы уже проходили. Это плановая экономика. В результате всеобщий дефицит, товаров нету, колбасные электрички из Москвы. Кроме того, говорят, придут сюда иностранные производители. Скупят сельхозпредприятия какие-то. Да если даже они и придут. А это же не значит, что разорятся эти предприятия. Людям что важно? Чтобы была работа, стабильный заработок, высокий заработок. Ну и будет этот заработок. Вам от этого что будет? Душу греет, что пускай лучше отечественный владелец, пускай меньше платит. На мой взгляд, давно уже представляют дело так. Да не важно, в общем, кто, если он лучшие условия мне обеспечивает, ну и слава богу. Поэтому хватит пугать этим ВТО, действительно. У нас сотни стран там находятся, И ничего. И с Россией ничего не случится плохого, отступления ВТО.
Ясно. У нас еще один звонок. Ну, у нас давайте не про ВТО, все-таки будем о теме. У нас по сценариям развития России. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по сценарию, я думаю, что у нас будет сырьевая.
Сырьевая модель, да?
Вы... Модель. Почему? Потому что, как бы я так вот думаю, что если ставка рефинансирования будет ниже 5%, Центробанка, то будет как-то теплиться промышленность. Если ставка выше 5%, то выгоднее торговать, потому что деньги стремятся в сторону быстрой оборачиваемости. То есть купил-продал, купил-продал. Потому что, обратите внимание, в Китае у них некоторые стратегические отрасли дотируются банками, то есть минус 10% они кредитуются. А у нас получается какая ситуация? Мы не можем свои предприятия кредитовать почему-то так вот, ну, как, чтобы конкурировать с Западом, потому что у них, допустим, заводы под 1%, под 2% берут, а наши заводы под 10%. Естественно, при равных условиях как мы можем конкурировать? Тем более, если нас еще втягивают в ВТО. То есть вот как бы такая мысль. А по поводу ВТО, я думаю, ничего хорошего нам не будет. А если с позиции потребителей, ну, к нам приходили в 41-м году, тоже обещали хорошей жизни товарищи с крестами. И что было плохого? Однако почему-то наши были против. Сейчас я не хочу, чтобы тут рулили иностранцы. Я хочу, чтобы наше правительство, чтобы оно вкладывало свои же деньги в свою промышленность.
Вот да. Я вот так хочу. Спасибо, спасибо.
Вообще... Крутое сравнение, конечно, даже мне представить трудно, но вот так вот. Я тоже хочу, чтобы наши вкладывали, но чтобы наши вкладывали, нужна конкуренция. В том-то и дело, когда нет конкуренции, а чего вкладывать? Вот мне вчера рассказывали, знаете, из реальной жизни историю, разговор, ну, с директором одного, не буду называть какое предприятие, где... Все ветшает, но какую-то они там металлопродукцию производят. А чего ж не вкладывать? А зачем? Вот а зачем? Ну, действительно, когда все вопросы решаются, если ты в дружбе с главой администрации, то нет проблем. То есть, если нет конкуренции, все загнивает. Ну, все загнивает. Поэтому я тоже за то, чтобы наши вкладывали. Но только чтобы... Кто-то что-то вкладывал, это к этому может подвигнуть только конкуренция. И в том числе конкуренция с иностранными производителями.
Да, кстати, Всемирный банк недавно сделал свое исследование. Они подсчитали, что в России доля прибыли в бизнесе выше, чем в остальных странах Европы и Азии. И это как раз доказательство низкой конкуренции у нас, и что выигрывают как раз те товары, которые менее качественны, но просто те предприниматели, которые смогли договориться с чиновниками и получить долю госзаказа, поэтому и цены повышаются. Ну, обо всем об этом будем говорить дальше. Напомню, у нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Это программа «На пике недели». Вы слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Евгений Беляков. Не переключайтесь, будет интересно после новостей.
«На пике недели». Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжается программа «На пике недели». Вы слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Евгений Беляков. У нас в эфире Игорь Николаев, доктор экономических наук. Игорь Алексеевич, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Да, по сценариям развития мы обсуждаем. Уже у нас в эфире Игорь Алексеевич объявил, что завтра будет у нас заседание президиума правительства, на котором будет рассмотрено два сценария развития. Инновационный или энергосырьевой. Как я понимаю, правительство будет выбирать, да, то есть или... Вот они посчитают, посмотрят и решат, что да, мы двигаемся по инновационному сценарию и максимально пытаемся эффективно по нему работать. Либо мы, ну, более-менее расслабляемся и живем по энергосырьевому сценарию, понимая, что инновационный, ну, нам ни в коем случае не подойдет, потому что, ну, мы просто не потянем его. Правильно я понимаю?
Ну, вы знаете, сама подача материала такова, что, конечно, трудно будет сказать правительству, что энергосырьевой. Возможен вариант такой, что... скажет, ну, надо доработать варианты, надо, в общем, по-видимому, какой-то третий, где-то посередине, потому что, конечно, надо уходить от энергосырьевого, но вот те условия, при которых может реализовываться инновационный сценарий, вот это вот значительное увеличение расходов на науку, на образование, да, внедрение новых техник, ну, это пока нереалистично. Поэтому давайте-ка такое поручение, я так предполагаю, в адрес Минэкономразвития, подработайте. И у нас, как всегда, получится третий вариант где-то посередине, а реально будет реализовываться, это я уже свою точку зрения высказываю, энергосырьевой.
Да, потому что об инновациях мы уже который год говорим, но вот пока почему-то не слышно.
Говорим. Кстати, вчера президент тоже об этом говорил, Сколково, вот, ну, все знают, что говорят, когда говорят про инновации.
У нас есть Сергей на связи. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Подскажите, вот интересный такой момент. Вот вы так хорошо разбираетесь в экономике. Выступает часто Делягин, Хазин по разным программам. Вот почему вы вместе не собраться, не разработать какой-то механизм, концепцию, правила в экономике, чтобы это было всем удобно, выгодно и полезно для людей, для страны. Вот почему-то вот раздроблено вот передачи проходят, а конкретно вот чтобы из этого что-то вытекло, вышло во что-то полезное и четко отработанное и предъявить, допустим, правительству какой-то механизм, чтобы это было, если мы прислушивались, а то вот программу по одному мы все обсуждаем, а в правительстве все идет наоборот. Хуже.
Да, мысль понятна. Я думаю, Игорь Алексеевич, у вас есть что сказать на эту тему. Мы, кажется, уже это обсуждали несколько раз в эфире.
И у меня есть что сказать. Угу. Кстати, названных товарищей я прекрасно знаю. Но это, в общем-то, неудивительно, действительно. Люди, профессионалы... как я себя отнес кому. Ну да ладно, простят меня. Радиослушатели так, знают друг друга. Их не так много, действительно, тем более часто выступают. Ну что тут, действительно выступаем. Так вот, по существу вопроса. Значит, я хочу сказать, что не в этом-то проблема, что кто-то что-то не собрался, не написал, не предъявил это, не представил. Вообще, деятельность моего департамента, знаете, это вот подготовка. Вот Евгений Беляков, сидящий напротив, прекрасно это знает, аналитических докладов. С 2000 года мы их подготовили больше 50. Была и конкретная программа социально-экономического развития страны.
Второе
дыхание она называлась, совершенно правильно. И все это направлялось и представлялось. И там конкретные предложения были. Поэтому проблема не в том, что кто-то не собрался, не разработал, не представил. Проблема в том, что это там, наверху, не надо. Не нужны независимые аналитические разработки. Потому что в них же нелицеприятные оценки приходится давать. А аналитика с этого начинается. Вы должны сначала адекватно оценить ситуацию. Исходя из этого откровенного, порой нелицеприятного анализа, только могут родиться действительно конкретные предложения. А это не очень нравится. Гораздо проще себя хвалить, говорить, как мы хорошо прошли кризис, как мы участвовали в инновации, Сколково, 400 предприятий там зарегистрировалось. Вам что надо, шашечки или ехать? Чтобы у нас инновационная экономика была, или будем считать, сколько предприятий зарегистрировалось в Сколково. А почему бы им не зарегистрироваться, когда там налоговые льготы? Это дураком надо быть, извините за выражение. Знаете, бизнес, он прагматичен. Дают — бери. Говорят, вот, можешь там зарегистрироваться. Я зарегистрируюсь. А инновации — это второй вопрос. А об инновациях будут судить по тому, сколько зарегистрировалось. Поэтому разрабатываются эти программы, наработки эти есть, и проблема, как я уже сказал, в том, что, может быть, они, все это знают там наверху, но просто не хотят этим воспользоваться. Вот и все.
Жаль, что у нас сейчас нет телевидения вместе с нами, то есть у нас не совместный эфир с телевидением. Вы бы сейчас могли посмотреть, как жестикулировал активно Игорь Алексеевич во время последнего выступления. У меня, кстати, вот такой вопрос.
Я думаю, что радиослушатели у нас с воображением богатым, да. Они представили и оценили.
Да. может быть, я сейчас сразу почему-то вспомнил Дейла Карнеги с его вот этой книгой «Как завоевывать друзей».
Там была... перестать беспокоиться.
Да-да-да, «Как завоевывать друзей». Там была такая фраза, что перед тем, как критиковать, обязательно похвалите человека, а потом уже переходите к критике. Может быть, вот стоило с этого начинать? Вы сначала на первых, не знаю, 50 страницах аналитического доклада хвалите, как все хорошо, а потом говорите, ну вот немножко здесь стоило бы поправить, например. Вот, и уже и всю критику уже вот во вторую часть. Тогда, может, лучше.
Ну, во-первых, бы. Мы же не говорим «долой все». Угу. Мы, в общем, да, определенные достижения есть.
Да.
Вот, но, и вот здесь дальше пошло. Но вот этого, но много получается. А что делать?
Они уже не дочитывают до туда, да, уже.
А вот, да, вот читают, где там... Более, вот, да, там, что вступили в ИТО, молодцы, хорошо. С инфляцией зажали вроде бы, да. Но когда... Ты говоришь про инфляцию, что да, самый низкий уровень, а потом тут же говоришь, что вообще-то инфляция снова скоро начнет расти. Вот здесь уже не читают. Вот не читают. Это уже не нравится. Как это? Вот. Поэтому я учту, конечно, я постараюсь. Я об этом думаю. И в лучшем случае называют так, результаты были противоречивые или неоднозначные отношения. А потом я, Евгений, с вами согласен. Получается больше такого. Ну так вы спорьте, что это вот такое, оно неправильное. Но мы же поступаем, можно сказать, в общем, хитро достаточно. Мы все сопровождаем цифрами, а цифры официальные, росстатовские. Угу. Почему не нравится-то? Это значит, надо возражать против собственных цифр. Здесь уже лукавить сложно. Угу. Вот.
Ну да, жаль, конструктивную критику не воспринимают. У нас еще звонки есть. Виктор, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Алексеевич, я очень давно слежу за вашей программой и считаю вас интереснейшим, честнейшим и наиболее эрудированным человеком, грамотным.
Спасибо. Во всем случае,
грамотнее очень многих в экономике. Но
спасибо.
У меня такой вопрос постоянно вертится. Вот в перспективных планах до 20-го, там, 30-го годов не рассматривается ли вариант возврата к плановой экономике, которая, в отличие от рыночной, нас в тупик не завела. Никакие кризисы были не страшны. Они пролетали где-то высоко над нашими головами, нас не трогая, не касаясь. А сейчас нас лихорадит львово тихо за бугром.
Ясно, спасибо.
Ну, что я должен сказать? Я еще раз хочу сказать, во-первых...
По Карнеги, кстати, у нас слушатель как раз похвалил, а потом вот к плановой экономике все-таки
вернулся. А я сейчас точно так же отвечу. Я, в общем, хочу сказать большое спасибо за добрые слова. Это всегда приятно. Ничто человеческое мне не чуждо, поэтому спасибо. А скажу, может быть, и вещь, которую, в общем, не слишком понравится, да? Хотя я же попытаюсь аргументировать. Значит, о чем говорится? Ну, в лучшем случае, если упоминается, то необходимость индикативного планирования. Что такое индикативное? Uh-huh. Это значит не директивное планирование. Никто не собирается снова делать планы. Кстати, с пятилетками у нас уже такая идея прозвучала. Это было совсем недавно, это уже всерьез обсуждается. Я не хочу сказать, пятилетки — это плохо. Другое дело, как вы собираетесь планировать. Или вы планируете директивно, и это мы проходили в советской плановой экономике, и, на мой взгляд, вот это как
директивно
раз...
Директивно, в смысле, что построить 100 заводов, построить там 100 пароходов.
Да, да, вот у нас столько-то тысяч балансов существует, вот наряды на поставку продукции, ты поставляешь сырье туда, куда поставляешь, тот делает столько-то станков туда и так далее и тому подобное. Это советская плановая экономика. Это, знаете, такое представление, что все можно увязать. Вот. И вроде бы действительно, а почему бы нет, не увязать? Но не получается ведь. Ну почему же мы тогда... пришли к тому, что действительно у нас такой дефицит-то ведь. И уровень жизни, смотрите, другой. У нас не было таких действительно кризисов, таких вот спадов. Да, но посмотрите, там кризисы, они тоже, в общем-то, люди, не, я имею в виду в развитых странах, не очень-то ощутили. То есть в такой, в более эффективной все-таки рыночной, социальной рыночной экономике надо просто уметь проходить кризисы. Я так скажу. Вот по уму все делать.
А вот это индикативный подход, да. Вот что он предполагает? То есть мы движемся к каким-то определенным точкам?
Да, реперные точки такие выставляем. И это правильно. Ведь индикативное планирование получило широкое развитие еще в Японии, там, в 70-е годы, во Франции, вообще в конце 60-х. Индикативные планы. Это когда мы думали, что вот у нас советская плановая экономика, круто, хорошо, нигде такого нет. Да было это планирование, только оно было мягкое, рекомендательное. Не было вот этой попытки все жестко увязать. Это, знаете, как в автомобиле. Если вы пытаетесь все жестко вот так вот гайками сцепить, у вас автомобиль развалится через 100 километров. А если у вас есть рессоры, амортизаторы, все вот так вот ходит друг относительно друга, то вы едете, и плавность хода создает вам комфорт. Вот к чему надо стремиться.
Отличный пример. У нас есть еще звонок. Андрей, добрый день.
Добрый Здравствуйте. День. Тоже к дифирамбам хочу присоединиться. Мне всегда нравятся наши аналитические передачи. Я, знаете, о чем думаю? Вот вы понимаете, дело все в том, чтобы даже планирование совет, допустим, министров наших внедрить, чтобы они сидели, допустим, 2 года, не выполнил за 2 года свои планы, позволь, отчитался, не нравится, ушел, дай другому место, понимаете, вот тогда вот смазка такая, она пойдет на пользу нашему государству. И знаете, в чем проблема? Ведь дело в том, что вот смотрите, Катар взять, они за 3 года увеличили себе, по-моему, 40 кораблей по перевозке сжиженного газа. Везде, где наши точки стоят, «Газпром» от чего пострадает. Везде у них терминалы стоят по сжиженному газу, вы понимаете? А у нас только слова, 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 как в этой песне. Вот чего проблема какая. Спасибо.
Ясно. Спасибо большое.
Ну, я благодарю Андрея за такой профессиональный комментарий. Могу добавить, по Катару действительно уже больше 7%, да, газа в Европе – это сжиженный газ из Катара. И, в общем, надо обращать внимание не только на сланцевый газ, о чем сейчас много говорят, но мы понимаем, что когда терминалы по приемке сжиженного газа войдут в полностью Великобритании уже в значительной степени, в Польше, в других странах, то наш, в общем, газ по нашим трубам станет вопрос, а вообще он нужен или нет. А тут еще сланцевый. Поэтому, да, проблема есть. Но к чему, к началу, да, вопроса возвращаюсь. О персональной ответственности. Андрей совершенно прав. Ну, совершенно прав. Но я должен сказать, что тогда, а почему министр-то? У нас, получается, даже, в общем, как бы и более высокие люди не слишком выполняют свои планы. Удвоил ВВП? Не удвоил. Сколько процент выполнения? 59,5%. Я отвечаю, не фантазируя. Я считал это дело. Можете пройти. Менее 60%. Ну, удвоил. Хорошо. Вчера что мы слышали? Мы слышали в заключительной речи на Госсовете, что надо преодолеть бедность. Это звучало вообще как вот самое главное. А я помню, 2003 год, президентское послание, 16 мая 2003 года, тогда президент Путин поставил задачу удвоить ВВП, преодолеть бедность, модернизировать вооруженные силы. Где это? Чтобы в 2003 году это было поставлено, в 2012-м уходящий президент Медведев говорит, что нам надо преодолеть бедность. Вы знаете, вот в такой ситуации мне хочется с такой характерной интонацией произнести «не понял». Ну, не понял. Поэтому я солидарен. Персональная ответственность обязательно должна быть.
Я, кстати, предлагаю переназвать нашу передачу и назвать ее «не понял».
Не понял.
Да, не только у нас, интонацию, а не понял, да.
А интонацию мы как здесь, в общем...
Мы джингл запишем.
А, хорошо.
У нас еще один слушатель. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, у нас пойдет не по инновационному, а по болтационному, как называется, отчет.
Болтология в смысле?
Да, да.
Понял.
Почему? Потому что премьер-министр Медведев, его основное, как он вчера, я сказал, то, что свобода лучше не свобода. А мы все дураки, мы это не знали. Мы так и сейчас, и здесь такая же картина. Я не критикую его, понимаете? Просто человек не может это сделать, он не видит. Он слепой. Если Путин вокруг себя таких министров держит, такого будет, то есть дело станет на ноль. И к тому же еще американцы через 2 года, я думаю, цена нефти будет до $30. Вот тогда мы запоем песню, я не знаю какую.
Да, спасибо.
Спасибо.
Я, кстати, тему Катара продолжаю. Вспомнив тему Катара, я сегодня делал табличку небольшую по росту ВВП за прошлый год. Так вот, Катар, ну, по крайней мере, по данным американским, 18% у них рост ВВП составил.
И вы меня не удивили. Это мы говорим, что мы одни из самых динамично развивающихся. Мы, я хочу сказать,
мы по этому показателю на 91-м месте для сравнения с 4 своими процентами.
А, это по итогам
2011,
2011 года, да? Хорошо, но, допустим, за 4 года мы в G20 по темпам роста у нас получился 5,5%, мы на 11-м месте. А в БРИКС, пятерка быстро развивающихся стран, мы на 5-м последнем месте. Поэтому, когда... Слышишь, что мы вот так вот круто, быстро развиваемся? Слушайте, это экономика. Здесь есть цифры. А как вы еще об экономике? Ну вы что, не знаете, что вообще-то еще есть экономисты, которые, ну, пытаются следить за этим. Ну не, нельзя так лукаво-то.
Последний звонок принимаем. Яков, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот к профессору такое вот обращение будет. Дело в том, что вот когда задумаешься, что происходит в государстве, и могут и руки опуститься, и все на свете. Вот, у меня просьба такая. Вот я занимаюсь конкретным делом, но вот у меня экономическая как бы подоплека такая, ну, не то, что не хватает мне разума, но, можно сказать, поддержка нужна. А нельзя мне как-то вот после передачи, ну, там... Я бы телефон там и выйти на связь с профессором.
Ну, давайте, да, у нас звукорежиссер сейчас запишет ваш телефон. Мы этот вопрос обсудим как раз. Я думаю, все возможно. Игорь Сергеевич, у нас буквально последняя минута началась. Вот какое-то резюме. Вот что нам нужно все-таки, чтобы мы начинали двигаться по инновационному пути, а не по инерционного или болтологического.
Болтологическому. Но надо перейти от... Вы знаете, в чем проблема? Мы, к сожалению... Вот в чем проблема? Мы, к сожалению, сейчас выставили такие ограничения, создали условия, когда мы только по этому пути можем идти. Вот правильно было сказано о ставке рефинансирования. Да? Я еще могу добавить. А вы посмотрите, с какой помпой мы понастроили новых нефтегазопроводов. Их надо будет заполнять. Это надо направлять ресурсы экономики на то, чтобы идти добывать эту нефть, газ, идти. Это самоедская экономика. Поэтому, увы, к сожалению, проблема в том, что нам придется еще идти пока по сырьевому пути.
Да, спасибо большое. Игорь Николаев был у нас в эфире. Оставайтесь с нами.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.